Рад всех приветствовать имени нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу за этот день, который Он нам подарил и в котором можем радоваться Его благословением, переживать Его присутствие. Давайте помолимся, попросим благословения на это время, которое будем вместе. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, в котором можем собраться вместе, как Твой народ, Господи, как Твоя семья, Господь, Боже, тех, которых Ты родил от Духа Твоего Святого, Господи, тем, которым открылся. Боже, мы молимся и просим Тебя, Господи, в этот день, Господи, благослови, пожалуйста, всех, кто призывает имя Твое от чистого сердца. Где бы они ни находились, в этом собрании, Господь, в других собраниях, Господи, но все, Господи, дети Твои, Господи, пусть на самом деле радуются, Господи, и благословляют сегодня имя Твое, потому что Ты достоин того. Отче, мы благодарны Тебе, Господи, за возможность быть сегодня здесь. Мы благодарны Тебе, Господи, за возможность, Господи, собраться вместе и прославить Тебя, Господь, потому что это хорошо для нас, Господи, и правильно, Господи, когда народ Твой славит Тебя, Боже, потому что для этого мы были созданы. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем читать Твое Слово, Господи, и понимать его, потому что Дух Твой Святой, Он открывает нам это Слово, Господи, и мы благодарим Тебя за милость, Господи, знать Твою волю, знать, Господи, Твои мысли, знать Твои чувствования. Мы благодарны Тебе также, Господи, друг за друга, потому что, Господь, Ты помогаешь нам, Господь, на этом пути, благословляешь каждого, Господи, и мы можем быть благословением друг для друга на этом пути. Благодарим Тебя за эту милость. И мы молимся и просим, Боже, благослови и освети, Боже, это место, благослови и освети это время, благослови и освети всех собравшихся здесь Твоим Духом Святым. Да будет за все Тебе слава, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Доброе утро, Церковь. Слава Богу, что мы здесь собрались, что нам ничто не помешало прийти сюда на собрание, пообщаться, послушать откровения Божие. Хочу зачитать отрывок с Третьего Царства. «В Гаоне явился Господь Соломону во сне и сказал Бог, проси, что дать тебе. Даруй же рабу твоему сердце разумное». Так Соломон сказал. «Чтобы судить народ твой и различать, что доброе и что злое, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разум, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему». Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное. Даже будучи царем, Соломон, имея много советников, себе все равно просил разум, мудрость, чтобы управлять всем, знать волю Божию. Также и у вас, дети, есть родители, казалось, как вы привыкли, что постоянно вам дают совет. Но наступает в жизни такой момент, когда вам надо принимать мудрые решения, поэтому просите у Господа мудрости в вашей жизни, чтобы вам мудро поступать по воле Божией. Встанем, церковь, и благословим эти юные ростки, чтобы им двигаться по жизни правильно. О, дорогой Отец, великий Творец неба и земли, воистине слава Тебе, Господь, за этих чудных детей, благословенных детей, которых Ты нам дал, Господь, воистине благослови, чтобы нам мудро их наставить, правильно их наставить по слову Твоему, воистине показывать правильный пример – не только в словах, но и в делах. Воистину, Господь, благослови, чтобы они искали Тебя и стремились к Тебе, Господь, чтобы их сердце было открыто к Тебе. Воистине, чтобы они жаждали Тебя, стремились к Тебе, чтобы Иисус, они чтобы искали Тебя, и чтобы Ты пришел в сердце каждого из этих детей. Благослови их в каждом дне, Господь. Укрепи, утверди, чтобы им ходить мудро и правильно, выбирая, что правильно и что может повредить им в этой жизни. Воистине благослови их там, где они находятся. Дай им быть светом, быть правильными детьми, чтобы они были примером для других, примером для товарищей, чтобы они не боялись делать добро и стремиться к добру. Хотя и не получают иногда обратный ответ на это. Но Ты велик, Господь. Ты всегда даешь ответ, и Ты благословляешь, ибо они служат и делают это все для Тебя. Аминь.
Перед этим еще церковь просьба одну молитву совершить. У нас здесь новорожденные, да? Есть, пожалуйста. Как назвали? Ну вот, новый человек появился в мир. Назвали Амелия. Девочка, да. И родители принесли ее в церковь, народ Божий, чтобы, как это называется, представить пред Господом, да? Принести пред Господом. Давайте помолимся, благословим этого ребенка вместе с родителями. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот, Господь, день, который Ты нам подарил, Господи, и за эту новую жизнь, Господь, которую Ты привел в этот мир. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что, Господи, мы благодарны за благополучные роды, Господи. Благодарим Тебя, Господь, за то, что родилась здоровая девочка, Господи. Мы молимся и просим, чтобы Ты благословил, Господь, ее, Боже, в этой жизни. Мы знаем, Господи, что здесь, в этом мире, без Тебя у человека нет шансов, Господи, вырасти чем-то достойным, Господи, или что-то достойное найти. Потому мы, Господи, призываем Твое благословение в эту жизнь, Господи, и мы молимся и просим, яви, Господь, милость Твою над этой душою, Господи. Яви, Господь, Твою милость, Господи, в том, чтобы являться ей, Господи, чтобы хранить на путях Твоих, чтобы, Господь, сохранить, Господь, от лукавого, Господи, в этом мире развращенном, Господи, и чтобы, Господи, однажды представить пред собой, пред Богом неба и земли, пред Творцом всего сущего. И благослови, Господь, чтобы этот день, Господь, однажды в этой жизни наступил. Также, Господь, благослови, Господь, родителей, и, Боже, дай им, Господь, мудрости, любви, терпения, Господи, чтобы, Боже, явить Твою, Господь, явить Твой пример, явить Твою мудрость, Господь, Твое наставление, благословение, Господь, во имя Иисуса Христа. Да будет она благословенна. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Приветствую вас, мои дорогие братья и сестры. Вот давно хотела, думаю, когда же они придут благословлять, чтобы мы благословили, чтобы Господь благословил их дитя. Продолжается жизнь. Дни сменяются днями. Каждый час ближе к цели желанной мы с вами. В этот мир неустройств появляются дети. Знает только лишь Бог, что их в мире сём встретит. Вот и вам в декабре подарил Бог ребенка. Сколько ж надобно сил, чтоб с рождения, с пеленок, в чистой детской душе не оставить помарок, оберечь и ценить этот Божий подарок. Беззащитная, милая девочка-крошка, как ее воспитать, как поставить на ножки, как привить ей живую, горячую веру, в ежедневном хождении быть добрым примером. Да, немало забот и тревог, и волнения, но почаще пред Богом склоняйте колени, сил, терпения и мудрости свыше просите, и к престолу Отца деток всех приносите. Бог услышит, даст силы, поймет и утешит. Если трудно вам будет в пути, Он поддержит. Только с Господом связь никогда не теряйте. Все нужды свои вы Ему доверяйте. Пусть Господь для себя возрастит крошку эту. Пусть вам радостью будет, а ближним всем светом. Пусть царит в вашем доме любовь и согласие, а малышка дополнит семейное счастье. Аминь.
Продолжим наше собрание, и я бы хотел, чтобы сегодня мы вспомнили одно очень знаменитое место в Писании, оно очень тоже очень часто читается, это автор его Иоанн, но оно может быть по цитируемости не такое, как бы сказать, частое, как Иоанна 3:16, но тем не менее, очень часто я его слышу, и находится оно в первом послании Иоанна, во второй главе. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. Написано так. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей.
Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Вот такое вот, казалось бы, простенькое наставление, может быть, которое уже у некоторых настолько на слуху, что, как и молитва «Отче наш», особенно многие не вдумываются в то, что здесь написано. Но, тем не менее, я хочу, чтобы сегодня мы попробовали чуть глубже посмотреть, что стоит за этими словами и какой призыв здесь, к чему призывает нас здесь апостол. Места Писания, с которых я сегодня буду цитировать, относятся к так называемым соборным посланиям. Соборное послание, если вы знаете, это что такое? Послание всеми церквям, всем церквям, да? Всем. То есть нет исключения, ну, как сказать, это актуально для всех. Понятно, да? То есть, ну, как сказать, если есть такие специфические послания, которые, ну, отправлены апостолом в конкретную церковь, которая имела конкретные проблемы, может быть, допустим, как галатийские церкви, которые увлеклись исполнением закона, это их была как бы проблема, остальные этим пока что не страдали, и потому Павел пишет такое специфическое послание достаточно, которое, ну, как бы сказать, очень много уделяет внимания взаимоотношениям Бога и человека в свете, вот, как бы сказать, закона и благодати. Или, допустим, второе послание фессалоникийцам, которое было написано, в общем-то, как бы сказать, в церковь, которая смущалась от некоторых, так скажем, учений, которые говорили, что уже якобы было второе пришествие Иисуса Христа, только его не все заметили, а самые, так сказать, духовные. Или, допустим, там Коринфянская церковь достаточно лояльно относилась к безобразному поведению своих членов церкви, да, то в отличие от, ну, как сказать, посланий со своей спецификой, соборные послания, то есть они актуальны для всех. Это не значит так, что, ну, как сказать, это, ну, это вот для нас, это не для нас, это чуть-чуть для нас, это, ну, нас вообще не касается. Да, они пишут, эти апостолы, которые взялись за написание соборных посланий, они понимали, что то, что они пишут, ну, как бы сказать, под общие проблемы. То есть это проблемы, которые проходят абсолютно любая церковь и абсолютно любой христианин, с которым сталкивается абсолютно любой верующий, который встал на путь следования за Иисусом Христом. Так вот, такая вот предыстория. И еще раз хочу, чтобы мы посмотрели сначала, с 15 стиха. Он пишет: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Такой хороший совет, но на что он похож? Как вот если бы глубже туда посмотреть, и что это такое любовь к миру? Да? На что она похожа? Как она вот проявляется? Есть она у меня или нет, эта любовь к миру? Как бы сказать, есть у меня эта проблема или нет проблемы? Мы, может быть, можно просто так спокойно это все пропустить мимо ушей и сказать: да, у меня все нормально. Я, как бы сказать, мира не люблю. И чего там уж, наверное, не ко мне. Пусть вон тот или та послушает. Явно для них актуально. Так вот, на что это похоже. Присутствует она в нас, вот эта любовь к миру, или не присутствует? Причем пишется категорично. Он говорит: кто любит мир, в том нет. В том написано, говорит, нет любви Отчей. Не может быть так, что я чуть-чуть люблю мир, ну как сказать, Бога больше люблю, мир меньше люблю, там, да, у меня с миром там, ну, процентов 20 любви к миру осталось, а 80-то уже к Богу, как сказать, вовсю горит. И он говорит: смотрите, кто любит мир, в том нет любви Отчей. И дальше он немножко приоткрывает завесу, так сказать, что, на что-то такое. Он говорит: ибо все, что в мире, 16 стих, я цитирую, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Дальше вот эти двигатели, чем, ну как сказать, откуда питается эта любовь? Он говорит: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Употреблено такое слово, уже русское слово, ставшее нарицательным, как похоть. Да? Мы с вами из библейских источников понимаем, что это нечто такое нежелательное и нечто даже такое, ну, плохое, потому вот это слово похоть, оно, ну, как уже в русском лексиконе сегодняшнем оно является нарицательным. То есть, если мы говорим похоть, это уже явно что-то с отрицательным оттенком. Но вообще-то его синоним в языке нашем современном совершенно нейтрально имеет значение – желание, если вы не знаете. Похоть – это желание. Да? Когда мы говорим желание, ни у кого не возникает отрицательных таких, как бы сказать, ассоциаций с ним. Да? Ну, даже положительное. Мы же что-то хотим, нам же что-то надо. И продолжая, ну, как бы наше исследование, я хочу, чтобы мы посмотрели другое место. Находится оно тоже в соборном послании, как я уже и говорил о них, Иакова, 4 главе, с 1 стиха. Там описывается, я бы так сказал, описывается, на что похоже вот это самое, как проявляется вот эта самая любовь к миру. Да? Потому что мы с вами, ну, понимаем, что любовь имеет какие-то проявления. Да? Да. И мы, вот, как бы сказать, давайте вот посмотрим, как проявляется вот эта самая любовь к миру, как вот она действует в народе Божьем, да? Как вот она может показаться, есть она или нет ее, вот эта любовь к миру. Очень простой тест. Иаков пишет, смотрите, откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Помните, в чем любовь проявляется? Все, что есть в мире, он говорит, и вот эта любовь к миру, и все, что есть в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Да? И если в человеке это есть, если в человеке это присутствует, любовь к миру, оно проявляется в конкретных действиях. Оно двигает человека к мирским ценностям, оно двигает человека к мирским каким-то, ну, именно целям, каким-то мирским идеалам, которые существуют в этом мире. И на самом деле в отношении них можно, ну, твердо сказать, что человек на самом деле это любит. Да? Я не встречал людей, как бы сказать, которые бы очень негативно в этом мире относились к деньгам. Видели вы таких, которые бы их, ну, как это, на дух не переносили? Игнорировали или на дух не переносили, как говорится, ненавидели бы деньги. Да? Если им предлагают, они говорят, убери, терпеть не могу, не надо. Или не любили бы, может быть, чего-то там еще такое, там недвижимость там, или еще что-то такое, какие-то там, ну, какие-то блага земные. Более того, в открытую говорят, они говорят, вот за что стоит жить, вот за что стоит сражаться, вот за что даже стоит умереть. Вот за это умереть не жалко. За людей жалко, а за это не жалко, потому что ценность на самом деле, потому что любят, потому что, как сказать, к этому прилеплены. Но при этом при всем во взаимоотношениях человеческих, да, если на самом деле существует такая вот любовь, то взаимоотношения между людьми уже конкретно, они, как бы сказать, они выдают любовь к миру вот следующими действиями. Какими? Иаков пишет еще раз, вражда и распри. И дальше, немного препарируя, так сказать, это явление, он пишет во втором стихе. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших разделений. Так вот, если в ваших, моей, ваших жизнях мы замечаем такой вот симптом, как вражда и распри по отношению друг к другу, ко всем, ну, между мужьями и женами, да, между братьями и сестрами, между детьми, родителями, между ближними, так скажем, да, родственниками и так далее. Если вот это все присутствует, то есть то, что мы здесь читаем, он говорит, откуда у вас вражда и распри, то явный признак того, что в жизни человека присутствует что такое? Любовь к миру. Если это в нашей жизни присутствует, вражда и распри, то там источником этого является любовь к миру. Является любовь к миру. Почему? Потому что есть какие-то ценности, которые привнес в нашу, ну, в нашу жизнь мир. И если этот мир нас так воспитывает, если он перед нами ставит такие задачи, если он ставит перед нами такие цели, да, то мы на самом деле, как сказать, костьми ложимся и других ложим костьми для достижения этих самых целей и достижения этих самых задач. Потому что есть желание, потому что есть цель. Хочется этого очень сильно достигнуть. Потому что есть зависть. Потому что кто-то достиг, а ты еще не имеешь. Кто-то уже, ну как сказать, кто-то уже имеет это, а другой не имеет. И я не, как сказать, я хочу подчеркнуть, что здесь не будет речь идти о каких-то там порочных, греховных вещах и так далее. То есть никто не будет завидовать алкоголикам из христиан. Чему завидовать? Пожалеть можно, да? Никто не будет завидовать этим блудникам среди христиан. Тоже зависти мало, по большому счету. Да? Никто не будет там завидовать наркоманам, может быть, там, или кому-нибудь еще. Нет, эти вещи, которые на самом деле там, и никто не будет завидовать ворам там, или еще каким-то там людям, как бы там убийцам или еще кому-то. Да? То есть эти вещи на самом деле явно, ну, как бы сказать, явно дискомфортны, осуждены и нежеланны среди христиан. Да? Но мы можем видеть и понимать, что здесь относятся к вещам те, которые в мире, как это соизмеримы, как ценности. Алкоголизм – это не ценность в этом мире. Я подчеркиваю, среди мирских людей. Алкоголизм – не ценность. Согласны с этим? Однозначно. То же самое, как и преступление, то преступность тоже не ценность. В этом мире, ну, завидовать, даже мирские люди не завидуют людям, которые связаны и повреждены пороками. Здесь говорится о том, что в мире принято считать за ценность. А что в этом мире ценно, скажите мне? Комфорт, достаток, обеспеченность, да? Благополучие какое-то, да? Власть какая-то, семейное благополучие какое-то там. Еще какие-то моменты и так далее. То есть много каких-то вещей, которые в этом мире, они задекларированы как ценности. Да? Любовь там к родине тоже туда же относится. Да? Патриотизм туда же относится. Там какая-то там, ну, талантливость человеческая. Это то, к чему люди стремятся, это то, что люди хотят иметь, это то, чего люди достигают. Да, какая-то позиция и так далее. Поэтому вот об этих ценностях идет речь. Это на самом деле ценности. Когда мы говорим «не любите мира», мы не говорим, что «не любите порок». Это разные совершенно вещи. «Не любите мира» и «не любите порок» – это разные, ну, имеется в виду порок как грех, как испорченность, да? Как какое-то извращение. Нет, это разные совершенно вещи, потому что то, что дальше пишет, там, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, как будто бы относится к пороку, но это не совсем то, да, то есть это немножко другие, как бы немножко в другом направлении работает это все. Здесь говорится о каких-то хороших вещах, которые ценит этот мир. Христос говорил немного там, что он говорит, не ищите, что вам есть, что вам пить, во что вам одеться, какая ваша там, ну, еще добавлю, может быть, там, какая-то там ваша позиция тоже, потому что Христос все это тоже осуждал в этом обществе и так далее. То есть уровень комфорта или уровень благосостояния вашего. То есть все эти вещи, они ценятся, они любимы, они как бы обожаемы, и они преследуемы этим самым миром, то есть к ним стремятся. Их хотят заполучить, их хотят иметь в своей жизни. Да? И если христиане имеют те же самые ориентиры, они хорошие, я еще раз подчеркиваю, они хорошие. Но сколько в этой жизни, сколько в этом мире существует вообще такой вот ориентации, извините меня за слово, среди христиан? Сколько христиан на это сориентированы? Они под это дело стараются использовать Бога. Есть целое учение, как манипулировать Богом, чтобы достичь вот этих желанных, как это сказать, желанных, драгоценных, хороших, важных в жизни как бы целей. Да? Как заставить Бога делать то или другое в своей жизни? Как получить те или другие благословения? Как получить те или другие вот эти вот какие-то ценности от Бога, через Бога и так далее, и так далее? Да? Но все эти вещи, они на самом деле, они очень плотно и тесно связаны с ценностями этого мира. И там они не разлей вода, что называется. Возьми любую мирскую книжку, которая учит, как быть успешным в этом мире, да, и какую-нибудь христианскую, такого же примерно названия и содержания, да, и вы не найдете никакой разницы в целях. Понимаете? Никакой. А это страшно. Потому что как те стремятся к комфорту, благополучию и, как это сказать, процветанию здесь, на земле, да, так и христиане то же самое, стремятся к тем же самым целям, опять же, здесь, на земле. Может быть, немножко разные, как это сказать, немножко разные способы при всем при этом. Да? Те надеются больше на себя и на, как бы сказать, на свои возможности и способности. Христиане как бы еще включают во все это еще дело и Бога, да? Который тоже, ну, как бы сказать, должен активно подключиться к достижению вот этих самых целей. И в итоге получается вот такая вот смесь, что на самом деле и те, и другие идут к одному и тому же источнику, а идут к одним и тем же целям. И в итоге, ну, по факту, по большому, получается вот это вещь, которой противится апостол Иоанн в своем послании. Он говорит, не любите мира, а мы говорим, нет уж, уж очень, как это, как, или, как говорят, сердцу не прикажешь, очень хочется. Да, и тут мы уже, как говорится, не можем ничего с собой сделать. А на самом деле тяжко, потому что, ну, как любовь, она такая зла. И что бы вы там, может быть, не думали, не говорили, так мы выросли, так нас воспитала эта среда обитания, так нас, как бы сказать, и самое важное, что наша плоть, она со всем этим согласна. Наша плоть все это дело любит, наша плоть все это дело ценит, наша плоть всему к этому делу стремится. Поэтому вот такая вот интересная и очень непростая вещь в нашей жизни с вами происходит. Нету человека, свободного от любви к миру. Ну, не родился такой на земле еще, кроме Иисуса Христа. Все остальные, рожденные во грехах, ну, в смысле, грешные люди, они имеют в себе потенциал мир этот сильно любить. Почему? Потому что это свое родное. А свое родное мы любим горячо, сильно, безудержно. Поэтому все эти ценности, которые хорошие, подчеркиваю, ценности, к которым люди стремятся в этом мире, и которым также подвержены и христиане, которые на самом деле движимы плотью, они, вот эти самые ценности, они и производят в нас вот такой вот нехороший эффект. Как его вычислить? Очень просто. Он говорит, если в вас, среди вас вражда и распри. Вражда и распри. Почему? Потому что ценности этого мира, они оторваны от человека, ну, как такового. То есть они используют человека, конечно же, но человек в этой шкале ценностей стоит не на первом месте далеко. А на первом месте стоят блага какие-то, понимаете? На первом месте стоят блага. Человек, он где-то там на каком-нибудь десятом, как это сказать, как инструмент для достижения вот этого самого блага. А вот на первых местах где-то стоят нечто, что-то такое, вот на первых местах шкалы приоритетов, на первых местах шкалы любви, внимания, желанности и так далее, стоят некие блага, которые можно достигать и которые нужно достигать. И при этом, при всем, если в это дело мешаются ближние наши, какие-то человечки, да, то вопрос, кто они такие, чтобы мешать нам быть счастливыми. Оттуда возникает вражда и распри. Потому что человек, покушающийся на достижение твоей мечты, на достижение твоих ценностей, он для тебя кто? Враг. Очень простое. Вражина, которая мешает тебе быть счастливым. Распри – это, как это сказать, распри – это, как их можно еще назвать по-другому, ругань, разногласия, конфликт, ну, конфликты, которые возникают среди людей, которые, ну, как сказать, которые видят, что им мешают быть счастливыми. И это весьма-весьма очень актуально. Почему? Потому что, глядя на наше с вами общение, мы понимаем, что оно далеко от совершенства. Оно далеко от совершенства в семьях, может быть. Оно далеко от совершенства в церкви, оно далеко от совершенства в отношениях с другими людьми, да? Почему? Потому что если присутствует этот элемент, как мы здесь читаем, вражды и распри, ругани вот этой вот, то явный признак того, что у нас что-то не в порядке с нашей позицией, явно не в порядке то, на что мы нацелены, явно не в порядке какая-то шкала ценностей, которая нам диктует какие-то цели неверные. И вот эта вот вещь, вот он говорит, настолько где-то глубоко сидит, он говорит, что она воюет где-то, ну, как сказать, не даже не в нашем разуме, а воюет где-то даже в наших каких-то, вот говорит, внутренних органах, что называется. Как он пишет здесь, воюющие в членах ваших. То есть это вот где-то на уровне там, не знаю чего там, подсознания, сердца, там, этих самых, желчного пузыря там, или еще каких-то там центров гормональных этих самых выделений в нашей жизни. Так что на самом деле он говорит, даже говорит, вы ну, не понимаете, что с вами происходит, вот эти все вещи. Когда на самом деле, вот, ну, как сказать, вот, ну, как он говорит, не могу справиться, да, что-то такое, что это вот со мной такое, не могу, говорит, справиться с собой, что это со мной такое, не хочу, говорит, а вот, ну, ругаюсь там, не хочу, а враждую вроде, как бы надо любить, а вот терпеть не могу и все такое, что это за беда такая со мной. Яков помогает нам разобраться и показывает, откуда это у вас. И он говорит, оттуда, что на самом деле нечто в вашей жизни сидит, в вашем мозгу, в вашем сердце сидит нечто неправильное. Какие-то, ну, плотские ориентиры, да? А, ну, вот Библия это так называет. Он говорит, если, говорит, вы живете по плоти, то тогда плоть, она и проявляется. Плоть, она и проявляется. И чтобы, на самом деле, что вот с этим делать, нашим добром? И говорит, просите, говорит, и даже молитесь по этому поводу, и не получаете, потому что, говорит, просите не на добро. Что значит не на добро? А что имеется добро в данной ситуации, как вам кажется? Мы же ничего не просим на зло. Кто просит на зло молиться? Все же на добро просят. Конечно. И мы доказываем очень долго Богу, что все, что мы просим, это все на добро. Господи, ты вот мне дашь это выиграть в лотерею, я сразу тебе десятину отдам, да? Господи, ты мне это самое вот дашь там, не знаю, что там жену или мужа там хорошего, сразу служить тебе и начну, да? Господи, ты вот мне там дай здоровья побольше, я тут сразу столько для тебя натворю, что все удивятся. Или, может быть, еще чего-то такого. Дай мне, Господи, там еще того, сего, этакого. И все же просим на добро. А он говорит, нет, говорит, просите не цель этого, говорит, добра в чем? Чтобы употребить для желаний каких-то. То есть какие-то хотелки в нас сидят, которые, ну, на самом деле, ну, приоритетные. И мы очень часто пытаемся обмануть себя и Бога, рассказывая Богу в наших молитвах, как мы, сколько добра мы натворим, если Он даст нам вот это благо, о котором мы Его молим. Да? Но, говорит, не получаете. Почему? Потому что Бог знает нас как облупленных и понимает нашу хитрость. И понимает, что если вы получите то, что вы просите, все ваши заверения и клятвы будут моментально забыты и отброшены. А все, весь ресурс, который вы получили, пойдет на что? На исполнение того желания, которое у вас есть. И благо, если вы еще честны перед Богом и в этом отношении, и говорите, Господи, дай мне то и сё, потому что хочу пятое и десятое. Написано, тогда хоть Господь еще может вас, может быть, немножко так вразумить и пристыдить вашими желаниями, хотелками. И он говорит, тогда, ну, есть такое место Писания, да, которое говорит, открывайте ваши желания перед Богом. И говорит, тогда мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет там помышления ваши во Христе Иисусе. То есть Бог имеет шанс тогда, если вы хоть честно здесь, да, то Бог имеет шанс хоть немножко вас как-то подисправить и подкорректировать. И сказать, послушай, вот твои цели, они на самом деле с Царством Божьим как-то совместимы или несовместимы? Или вообще ты понимаешь, что ты просишь? Или в конце концов тебе дать, чтобы ты почувствовал всю, так сказать, прелесть твоих желаний? А иногда такое тоже бывает. Вспомним одного пророка древности. Помните, как звали? Балаам. Был такой человек, который хотел сильно-сильно получить большое вознаграждение. и молился Господу и сказал: «Господи, можно?» Бог говорит: «Нет». Ясно сказал: «Нет». И он говорит: «Нет, не могу». Потом пришли с большей суммой. Он еще раз Господу: «Господи, а за такую сумму можно?» Господь говорит: «Давай, вперед». И мы помним, чем он закончил. Он погиб, этот самый человек. Не сразу, но недолго пожил. Я думаю, что там было в районе года, не больше. Порадовался жизни. Поэтому вот такая вот беда у человека существует. На самом деле, я боюсь, что у каждого она существует. Никто не может сказать, что, ну, как сказать, то, о чем пишут здесь апостолы, ко мне не относится. На самом деле, относится. Потому что люди, они, ну, как сказать, у всех есть плоть. И если у вас есть плоть, то это к вам тоже относится. Потому что плоть, она всегда чего-то хочет. Если вы не читали, да? И замечали такую за собой. Плоть, она всегда чего-то хочет. И что самое печальное, вот ее хотелки, они никогда не совпадают с желаниями Божьими. Ну, по крайней мере, послание к римлянам так говорит. Плоть желает противного духу. И угодить Богу не может. И плоть, говорит, желает противного духу когда? Иногда? Всегда. И говорит так, что они друг другу противятся, к сожалению. И нам бы хотелось как-то вот скрестить это все вместе, и чтобы все это все работало в одном направлении. Но человеку такое не дано. Потому что либо так, либо одному, либо другому. Да? Либо одному усердствуешь, другому не радеешь, либо наоборот. Поэтому вот как это выглядит на самом деле и на что это похоже, к сожалению, мы находим вот на страницах Писания. Нам это все очень четко и ясно апостолы объясняют. И они говорят, если, говорит, присутствует такой симптом, да, то, наверное, существует и болезнь, собственно. Симптом очень яркий и очень ясный. Откуда у вас вражда и распри? Если вы такой симптом в своей жизни находите, и вы можете тогда просмотреть корешки, куда они ведут, что вы хотите на самом деле, что является вашей целью. Да? Если это конфликт в семье, такой происходит какой-то между мужем и женой, что для вас самое главное? Супруг ваш, собственно? Или нечто, или комфорт ваш личный? Подумайте об этом, мужья и жены. Если вы враждуете и конфликтуете между собой, что для вас главное? Ваш комфорт или ваш супруг? Кто для вас важнее? Потому что либо вы будете на самом деле, ну, как сказать, ценить нечто, и все то, что мешает вам, будет для вас врагом. Если вы будете ценить собственного супруга, то все то, что мешает вам любить его и приближаться к нему, это будут для вас враги. Что бы это ни было, явление ли, там, люди ли, там, или еще что-то такое. Ну, люди лучше в эту категорию, чтобы не попадали. Но либо если для вас собственный комфорт важен, и, собственно, ваше представление важно, то тогда, конечно, для вас враги домашние. Почему? Потому что они покушаются на ваши идеалы, потому что они подкапываются под ваши ценности, потому что они не соответствуют вашим намерениям и так далее. То же самое вокруг нас, братья и сестры, которые окружают нас. Если там между вами, говорит, вражда и распри, то что, почему? Что для вас важнее? Собственно, вот эти люди, которых Бог спас и посадил рядом с вами в церкви? Или что-то другое? Или да, или ваша гордость, собственно, и кто-то на нее покушается, не дай Бог. А если на такую святыню покусились, то не грех, как говорится, и порвать. Либо ваше благополучие какое-то, которое, ну, как сказать, на которое покушается ваш малоимущий сосед, понимаете? Ну, он может еще и не просить, но уже страшно, вдруг попросит. Он своим присутствием вызывает, ну, как сказать, подсознательное беспокойство, потому что если он такой есть, то рано или поздно ж нужно ж как-то будет помогать и так далее. Или, может быть, еще какое-то там, я не знаю, ваше представление какое-то религиозное, ваше благостное такое, ну, как сказать, самомнение, про то, насколько вы хороши перед Богом. Этот человек, не знаю, вас как-то там выводит из этого благостного состояния и смущает вашу самоправедность. Поэтому, как говорится, сам напросился. Поэтому вот как-то в этом ключе надо подумать. Как-то в этом нужно поработать над собой и посмотреть на самом деле, Господи, а вот если такой симптом, да, мы же понимаем, как говорится, умеем свести концы с концами, и два из два, это мы понимаем, что это такое, да? не надо быть доктором наук, медицины, чтобы понять, если появились сопли и кашель, то что? Вирус какой-то. И мы начинаем уже там, я не знаю, как кто спасаться. Да? Ну, у каждого свои методы, я тут не буду перечислять. Но факт то, что если симптомы появились, значит, есть какая-то болезнь. Никто ж не будет удивляться. Ой, откуда это у меня? Ой, что это такое со мной? Ой, такая неожиданность. И что теперь делать-то? Нет, все понимают, что происходит, все понимают, что нужно что-то с этим делать, и все как-то начинают с этим бороться, рано или поздно. Да? Не игнорировать, не, как это сказать, не удивляться, не ужасаться этому никто не будет. Нет, если есть симптомы, значит, есть болезнь. А если есть болезнь, значит, надо как-то с этим бороться по этому поводу. Поэтому если есть такие симптомы, Христос как-то обличал, Он говорит, вы, говорит, определять, ну, если знамение небес умеете, а знамения духовные как-то тяжело у нас с вами проходят. Поэтому если есть такие симптомы в наших жизнях, я имею в виду в наших, может быть, семьях, может быть, в наших этих самых взаимоотношениях с ближними нашими, с соседями. Ну, я сказал про самых дорогих, между прочим, сейчас, да? Про наших супругов, про братьев и сестер. Есть еще более широкий контингент людей, которых мы призваны любить. В него включены даже наши враги. Наши соседи по дому, наши соседи по работе, может быть, наши соседи где-то там, вот на дачах каких-то, которые там граничат с нами, они же тоже призваны в ту же категорию, да? И если там вражда и распри с ними, то что для вас дороже, спрашивают? Шкала ценностей ваша. Просматривайте, корректируйте. В итоге, если мы находим такие тревожные симптомы, если мы на самом деле находим такие вот вещи, мы понимаем, что слово обращено к нам. Слово обращено к нам. И там очень четко и ясно написано. Он говорит, не любите мира, не того, что в мире. Потому что, говорит, тот, кто любит мир, в том не будет и нету любви Отца. Двум господам служить невозможно, и любить двух людей одновременно невозможно. Как-то так. Ну, потому что в отношении Бога было бы неплохо, ну, мы можем сказать, да нет, можно, вот у нас детей много, мы все их любим, все одинаковые и так далее, не путайте эти вещи. Потому что в отношении детей нет такой заповеди, которая есть в отношении Бога, а в отношении Него сказано очень четко и ясно. Возлюбите Господа Бога своего, как? Всем, половиной, четвертью, 1%, 5%, нет? Всем, всем сердцем, всем разумением, всею крепостью души. Если кто любит что-то или кого-то больше, нежели меня, сказал Христос, тот меня и недостоин. Поэтому, когда мы с вами понимаем, что такая беда присутствует, и такая вот беда существует, если есть симптомы, да, то тогда нужно как-то, ну, как сказать, как-то лечиться. Тогда нужно что-то делать со всем этим. И что с нами тогда происходит? Как от этого всего избавляться? Ну, вообще, об этом очень много написано. В том числе и у Иакова тоже здесь, немножко ниже, в 4 главе послания Иакова, написано, 7 стиха. «Итак, говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизитесь к Богу, приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас». Смиритесь перед Господом и вознесет вас. Понимаете, в отношении людей у нас с вами не будет праведного гнева. Потому что праведный гнев есть у праведных людей. Я имею в виду, если вы живете по плоти, вы такими не являетесь. Потому не путайте праведный гнев с вашим собственным гневом, гневом человеческим. Гнев человеческий, он не творит правды Божьей. И успокаивать себя, говорить, что это вот, ну, вот эта вот вражда и распри, которая у нас происходит, это праведный гнев. Есть еще одна такая беда. Иногда человек обманывает себя и обманывает Бога, маскируя свою собственную вожделение, ну, как сказать, вот эту вот борьбу, которая у него идет со своими хотелками, да, под видом праведного гнева, да? Маскируя это, объясняя это Богу, объясняя это себе и окружающим, что у меня праведный гнев на своего супруга. Он же такой, как говорится, всякой. Или она, как говорится, такая. всякая неправильная и неправедная, да, а у меня гнев праведный по отношению к ней. И я, как сказать, прав во всем. Либо братья и сестры не такие, как говорится, всякие и не такие. И у меня в отношении них вообще совершенно оправдано чувство вражды и распри. Либо мои соседи не такие всякие. Ну так в отношении не таких всяких сказано очень ясно и понятно, что все согрешили, лишены славы Божьей. Поэтому не надо никого судить. Смотрите за собою и со своим бревнышком разбирайтесь. Если вы со своим разберетесь, тогда вы поймете, как помочь такому-сякому. Потому что примерно все одинаково всякие такие. Если кто без греха, пусть меня после служения первый кинет снежком. Камни сейчас все под снегом. Поэтому тут плюс-минус все одинаковые. И, как сказать, чтобы иметь праведный гнев, нужно быть свободным от любого несовершенства. Христос мог себе это позволить, потому что Он был Сыном Божьим. И написано, не было в Нем греха. А так как Он у нас есть и в нас присутствует, да, то тогда Господь и предупреждает нас в отношении такого-сякого. И говорит, не обманывайтесь, праведного гнева в вас ни на грамм нету. Потому что он другой, этот праведный гнев, не такой. А все то, что люди сейчас рядят под вид праведного гнева, оно очень конкретно вскрывается Иаковом. Он говорит, не более, чем вражда и распри от ваших вожделений, от ваших хотелок. Просто иногда, ну, как сказать, просто здесь люди, которые так, ну, берут на себя роль таких праведно гневливых и борцов за правду, чаще всего у них другой приоритет. У них приоритет, собственно, так сказать, религиозная значимость. И все, кто покушаются на нее, для них вражины страшные. Все, кто смущают их, вот эту вот религиозность. Поэтому как-то так. В итоге, что, возвращаясь вот этим самым советом, здесь очень ясно и четко 10 стих говорит, смиритесь перед Господом и вознесет вас. А что значит вот это самое смирение? Тут дальше мы переходим к такому интересному очень разделу, который, в общем-то, у нас с вами называется жизнью и смертью, или практикой смерти и практикой воскресения. Потому что все христиане, они призваны жить вот этой самой практикой. С любовью к миру очень, ну, как сказать, тяжело бороться собственными силами. Потому что, как вот на самом деле здесь есть, я уже цитировал, многие наблюдения мудрых людей, они на самом деле говорят, что правда сердцу не прикажешь. Ну, что делать? Ну, вот, люблю этот мир, да? А почему? Потому что, ну, люблю и все. Вот как-то так вот тянет, и как-то так вот, ну, родное это все, да, нравится он мне, еще что-то такое, да, ну, как сказать, и как вот, что с этим делать? Вытащить это занозу, ну, самому невозможно никак, потому что ничего из этого не получится. Мы с вами, как это, в этом плане безнадежные заложники нашей плоти, потому что, он говорит, если живете по плоти, то будете всегда иметь плотские желания. И эти плотские желания всегда будут противиться желаниям Божьим. И эти плотские желания всегда будут выливаться в ваши плохие отношения с ближними. Потому что эти хотелки, они будут всегда для вас важнее и ценнее, чем окружающие вас люди. Кем бы они ни были. Вашими, штамочно есть, родными и близкими, там, супругами, детьми, братьями и сестрами по крови, братьями и сестрами во Христе, родителями вашими, там, либо друзьями вашими наилучшими. Если это на самом деле человек живет по плоти, то он однозначно будет ценить всех этих людей, даже самых близких, меньше, чем свои цели, яркие и светлые. Я думаю, вы это замечали, наверное, неоднократно. Да? Когда ваши друзья вдруг почему-то окрысились, как говорится, на вас, да? Когда вы что-то посоветовали, что коснулось их ценностей, да? Когда супругу или супруги на больной мозоль наступили, когда там брат или сестра сказал что-то не так, и какая реакция последовала, и так далее. С плотью мы знакомы с вами. Библия, Писание предлагает нам поплотнее познакомиться с Духом. Потому что только умерщвляя духом дела плотские, мы с вами жить будем, как написано. И вот этот самый дух, он свидетельствует духу нашему, что мы очень многие вещи, которые неплохо было бы узнать, во-первых, поверить, во-вторых, и полюбить, в-третьих. Потому что эти самые вещи, они как бы помогают нам поменять нашу, как я уже говорил, ориентацию или ориентировку нашу, ценности наши поменять. Потому что эти самые вещи, они помогают нам правильно смотреть на людей, правильно чувствовать в отношении к людям, правильно поставят нас перед Господом. И вот, вот эти вот моменты, они нас опять вернут к тем истинам, уже древним, которые мы с вами неоднократно, возможно, и читали. А к практике смерти и воскресения. Для этого Господь говорил с самого начала. Он говорит, если кто, да, не возненавидит все то, что ему кажется ценным, и причем даже саму собственную жизнь, и не отвергнет себя, тот не может быть моим учеником. Поэтому важно, ну, это, как сказать, это не условие какое-то, сверхзадача, которую нужно поставить перед собою, и достигнув ее, ты станешь уже на вершине духа. Это первый шаг, это базовая, как сказать, базовая комплектация, то, что называется. С этого все начинается. Понимаете? С этого все начинается. Этим не должно все закончиться, потому что если ты там останешься, то ты будешь ненавидеть не только себя, но и вообще все то, что тебя окружает, и всех тех, кто тебя окружает. И вообще, христиане, практикующие практику только смерти, это самые страшные и мрачные существа на планете. Христиане всеми взрывать не будут, но жизнь всем отравят вокруг. Если мы практикуем только практику смерти, да, когда на самом деле понимаем, что не к чему стремиться и нечего в этой мире любить, то на самом деле мы становимся очень отвратными такими личностями, которые, я говорю, травят жизни себе и всем окружающим. И это очень печальная история. Потому что это только начало. Христос говорит, вот в таком состоянии ты можешь начать идти за мной и можешь начать у меня учиться. Потому что если у тебя занято все другим, то тогда, ну, что тебе вложить? Не вливают новое вино в мехи ветхие, да? И не приставляют к этой старой одежде заплатку из новой ткани. Потому что, говорит, только хуже получится. Только, ну, это самое, в итоге он там говорит про разрушение какое-то, да, то есть и одежда порвется, и мехи порвутся и пропадут, и то, и другое. Вот, поэтому, ну, как он говорит, невозможно. А вот с таким основанием за ним, за Христом можно начать идти, если на самом деле, то есть в таком состоянии не надо жить, в таком состоянии не надо находиться все время. Такое состояние не нужно искусственно как-то поддерживать и внушать себе, что все вокруг кошмарно и плохо, и, в общем-то, воскресать даже не стоит, потому что, ну, шансов на жизнь никаких нету. Нет жизни ни во Вселенной, ни на Марсе, ни на Земле. Если Господь дал нам такую возможность, такое состояние увидеть и пережить, это хорошо, потому что с ним мы можем за ним пойти. А за ним мы можем пойти и начинать внимательно относиться к тому, что он говорит. То есть, как он говорит, мы духом начинаем умерщвлять дела плотские. Что это такое? Мы начинаем понимать, и он, как говорит, принимать тот факт, что если, как написано, любовь Божья нас объемлет, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли. Да? И если я умер, то уже не я живу, но живет во мне Христос. И мы ищем чего-то Божьего. Да, мы на самом деле принимаем что-то Божье. Мы начинаем учиться чему-то Божьему. Мы начинаем, как бы сказать, практиковать нечто Божье в собственной жизни. И, Господи, ну, как сказать, ну, если я не свой, да, и если меня уже нет, то вот руки-ноги, что прикажешь делать? Да, куда ты мои кости двинешь? В каком направлении? Для чего полезного я могу тебе пригодиться? Вот такой, что какое есть. Написано, что мы с вами совоскресли со Христом. Для этого и вы, и я были однажды крещены. Такое вот символическое действие, которое показало, что мы с вами однажды были похоронены и восстали к новой жизни, как новое творение. Согласно этой практике, неплохо бы, чтобы мы научились жить и действовать, и двигаться в этом направлении. Потому что тогда, на самом деле, любовь, ну как, если мы умерли к ценностям этого мира, то наша ветхая и прежняя любовь умерла вместе с нами, да? Пока смерть нас не разлучит. Смерть, на самом деле, это единственное, что может нас разлучить с любовью, с миром. Но смерть не, ну, как сказать, смерть не буквально нашего физического тела, потому что тогда у нас и шансов нет исправиться. А смерть наша в понимании нашем, в вере нашей. Если мы со Христом умерли, Он говорит, почитайте себя, то есть считайте себя мертвыми для мира, мертвыми для греха, мертвыми для всего того, что было с вами раньше, и то, что, чем вы жили с вами раньше. А сейчас, говорит, древнее прошло, и теперь все новое. Родиться свыше подразумевает нечто новорожденное, да? Тот белый лист, который вот сегодня приносили к нам перед собранием. Ей легче, вот этой самой Амелии, легче почему? Потому что, ну я имею в виду, легче учиться и расти. Почему? Потому что у нее опыт еще небольшой, очень. Все, что она там в своей жизни пережила, это вот 9 месяцев беременности, и то смутно помнит. А у нас с вами немножко похуже, потому что плоть наша, она богата воспоминаниями. Да, и там много чего она, это самое, помнит, много чего что-то там рассказывает, много чего-то там вспоминает. И если вы садитесь когда-то и начинаете с ней вспоминать времена веселые, то горе вам. Потому что она нас вспоминает. И если почитать себя мертвым для чего-то, да, тогда на самом деле проще. Потому что тогда начинаешь учиться. И не вспоминаешь вот эти старые реакции, старые модели, которые были. Потому что эти вот старые, ну, модели поведения, они нас преследуют, и наши привычки, и наши ценности, они нас преследуют вместе с нашей плотью. Понимаете? Как относиться к людям? Наша плоть помнит, она нам быстро подскажет, если вы не захотите учиться, как это на самом деле нужно. Да? Как относиться к супругам? Она быстро напомнит, как папа с мамой выясняли отношения. И тебе тоже захочется так же выяснить. Она, эта самая плоть, быстро подскажет тебе, что делать с врагом, соседом, который там тебя затопил или твою картошку выкопал, или еще какую-нибудь пакость тебе устроил. На самом деле, плоть очень быстрый советчик. И оно, ну, как реакции в этой плоти, они моментально возникают. Почему? Потому что у нее опыт богатый, потому что она долго училась, потому что, ну, как сказать, она знает, как все решать. Да? И более того, если бы только своя плоть была проблемой, так еще есть плоть советчиков, которая тоже притащится к тебе, причем не поленится хоть ночью, и расскажет тебе и научит, как тебе правильно любить ближнего. И объяснит, что твой гнев, оказывается, сам лично не есть праведный, святый, и так ему и надо. В итоге эта советческая плоть уйдет, довольная собственной значимостью, а ты потом будешь расклевывать последствия этих мудрых советов. Долго и не очень счастливо. Так если духом умерщвляем дела плотские, что это такое? Дух, чтобы, ну, как долго не путаться в примерах, Дух – это единственная наша часть, которая связана с Богом. Все остальные части с Богом у нас никаким образом не связаны. Нигде. Вот эти вот мурашки по коже, которые побежали, или что-то зашатало вас там от Духа, там, или что-то там зазвенело в правом или в левом ухе, или еще какие-то моменты нашей плоти проявляются. Есть ли они, нет ли их, это, извините меня, никакого отношения к делу не имеет. А Дух – это единственное то, что связывает нас с Богом. Это единственное, что с этим самым Богом говорит напрямую. Это единственное, что в нашей жизни дает нам разумные советы. Вот этот самый Дух, он свидетельствует Духу нашему нечто очень для нас важное и главное. В итоге, если вдруг мы захотим жить по Духу, проявится такое желание у нас, надоест нам, так сказать, или ругаться и ссориться, или надоест нам лежать в гробе. Была такая практика у христианства на Руси. А что, спали в гробах особо духовные люди? да, и это самое, ну, почитая себя мертвыми. Если нам вдруг захочется из нашего гроба вылезти и немножко пожить, то тогда дух очень пригодится. Потому что вот этот самый дух, он начнет учить нас, как на самом деле правильно относиться к тому или другому, как на самом деле смотреть на то или на другое. И вот этот самый дух посредством той веры, которую Бог нам дает, он поможет нам на самом деле навести порядок. Тот, в котором, ну, как сказать, потому что любовь Божья, она только в одном, в исполнении заповедей, если вы помните. Если на самом деле верно и правильно думать и подходить к этому, это процесс несложный. Потому что некоторым кажется, нужно исполнить заповеди, чтобы Бог меня полюбил. Это невозможно. Совершенно дохлый номер. Никто этого никогда сделать не сможет. Я исполню заповеди, и Бог меня за это полюбит. Нет. Но если ты подчиняешься заповедям, то тогда вот через эти заповеди любовь Божья в твою жизнь не приходит. Она там, ну, как сказать, действует, как вот воды выпил, и она уже там у тебя внутри, и никуда не денется. Поэтому заповедь Божью какую-то принял в свое сердце, поверил ей, и она там живет, и она там действует, она там каким-то образом проявляется, и в этом любовь Божья. И в этом любовь Божья проявляется. В этом, он говорит, кто любит мир, в том нет любви отчей. Потому кто живет по плоти, Богу угодить, соответственно, не может. И все остальное. Но если мы духом умерщвляем дела плотские, то тогда живы. И тогда любовь Господа живет в нас. И тогда вот эта любовь Божья, она проявляется через нас. И это очень такой хороший и интересный процесс, который можно наблюдать в христианстве. Тогда на самом деле ценности Божьи, они становятся нашими ценностями. А ценности Божьи, как мы читаем и неоднократно находим в проповедях Иисуса Христа, ценности Божьи оказываются что? Комфорт? Благополучие? Нет? Да? Что? Мир какой-то религиозный в сердце? Ближнее наше оказывается, как ни странно. Ценности Божьи вдруг оказываются ближние, как ни странно. И вот эти самые ближние, ради которых Христос пришел на землю, ради которых Христос умирал, ради которых Он страдал и к служению, которым Он нас с вами призвал, эти самые ближние, они являются, собственно, тем, кто с нами будет, те сокровища, которые вместе с нами могут уйти на небеса. Все остальные сокровища мы оставим с вами здесь, как бы мы с вами не ценили их и не старались, не достигали, не работали на них. Все остальное здесь сгорит. Даже, и извините меня, наши семьи тоже здесь, на земле этой, останутся. Там написано, никто не женится, замуж не выходит, но все как ангелы пребывают вместе. И вот это вот состояние, оно, ну, не связано с какой-то ущербностью. Наоборот, это нечто более превосходное, нечто более, ну, как совершенное, чем то, что мы имеем с вами сегодня. У нас на одного там человека, ближнего, из супругов еле хватает. А там, представляете, сколько их. И всех можно любить настолько сильно, что сильнее некуда. Такая вот интересная перспектива. Если возвратиться опять к нашему Иоанну, 17 стих вот этой второй главы говорит, что мир проходит, и похоть его тоже проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дойти до такого вот понимания на самом деле дорогого стоит, потому что как бы это дает нам возможности и дает нам новые какие-то перспективы в нашей жизни. Потому что здесь это утверждение, оно утверждение того, у кого ценности поменялись. У кого на самом деле вот то, что связано с этим миром и то, что связано с ценностями этого мира, оно ушло куда-то далеко не на второй план, а куда-то даже, может быть, ниже. А то, что связано с Богом, и то, что связано с Его заповедями и ценностями, оно поднялось на первой позиции. Если мы это понимаем, если на самом деле мы понимаем тупиковость вот того пути, по которому, может быть, движемся в отношении плоти, конфликтуя, достигая каких-то ложных целей и каких-то ложных идеалов, ложные идеалы отвоевывая, если на самом деле мы понимаем и осуждаем то, что происходит в нашей жизни, и поворачиваемся к тому, что предлагает нам Господь, то в итоге мы с вами и имеем ту любовь, которая от Бога. В итоге мы с вами имеем вечную жизнь, о которой здесь говорится, потому что, говорит, исполняющий волю Божью, он пребывает вовек и перешел от смерти в жизнь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Размышляя над Словом Твоим, Господи, мы видим, что если мы живем по плоти, то плоды плоти, Господи, они преследуют наши жизни, Господь. Это преследует наши семьи, Господи, это может преследовать наши взаимоотношения в церкви, может преследовать наши взаимоотношения с людьми, Господь. Потому что, Боже, во всем в этом, Господи, у нас неправильные ориентиры, Господи. Те, которые пришли из мира, Господь. Те, которые, Господи, в нас вколочены, Господи, воспитанием, Боже, образами этого мира, Господь, нашими какими-то собственными ошибками, представлениями, Господь. И все это, Господь, на самом деле, Господь, Ты осудил на смерть. Господи, Ты распял все это на кресте Голгофы, Господь, однажды. Господи, и все это, Господи, умерло вместе с Тобою, Господь, однажды, Господи, когда Ты сказал «совершилось» и испустил дух. Господь, и мы верим, Боже, что то, что ушло, Господь, ушло тогда, Господь, с Тобою, Боже, оно, Господь, относится непосредственно к нам, потому что наш грех, Господь, и наше беззаконие, и наше, Господь, плотское, Господи, понимание всего того, что здесь происходит в этом мире, Господи, оно умерло тогда с Тобою, Господи, на кресте Голгофы. Господи, вместе с Тобою, Господь, там мы умерли, Господи. Ветхий наш человек, Господь, был распят с Тобою, Боже, и умер вместе с Тобою, Господь. А теперь, Господь, если мы, Господь, верим в это, Боже, у нас есть, Господи, возможность, Господи, понимать и верить то, что Господь, в нас воскресло новое, Господи. Воскресло новое, Господь, так как и Отец воскресил Тебя силою Своей, Господи. Так как Ты воскрес, Господи, чтобы уже жить вечно, Господь, то и мы с Тобою, Господи, воскресли также, Господь. Но не для того, чтобы опять возвращаться к ветхому, Господи, не для того, чтобы вновь опять покоряться ветхому, Господи, и прошедшему, плотскому, но для того, чтобы, Господь, учиться жить новым, Господь, духовным, Господи. Для того, чтобы, Господи, быть водимым Тобою, Господи. Для того, чтобы, Господь, научиться любить то, что любишь Ты. Научиться ценить то, что любишь Ты, Господи. Научиться, Господи, чувствовать, Господь, видеть и действовать так, как действовал и чувствовал Ты, Господи. И мы, Господи, благодарны Тебе, Боже, за это новое, Господь, которое Ты нам даешь. Господи, у нас нет другого пути. У нас нет, Господь, других вариантов. Господи, у нас есть только два пути, Господь. Либо жить по плоти, Господь, и умереть, либо, Господи, жить по духу, Господи, и пребывать вовек. Господь, и мы молимся и просим, чтобы, Господи, этот новый путь, который Ты нам открыл, хоть он для нас и не знаком, Господь, хоть, Господи, для нас он и, может быть, во многом непонятен, Господь, хоть, может быть, мы никогда не ходили этим путем и не представляем, как там двигаться, Господи, но он реальный, Господи, потому что Ты бы не дал нам, Господи, ничего плохого. Господи, Ты открыл, Господь, для нас этот самый путь, Боже, подразумевая то, что каждый может этим путем пойти, Господь, и нет исключения. Тут не важно, Господь, умные мы или не очень, Господи, волевые или не очень, Господь, глупые или, может быть, там очень разумные, Господь, опытные. Но, Господи, для всех, для нас, Господь, открыт этот самый путь, по которому Ты обещал вести нас буквально за руку, Господь. Просто все, что Ты хочешь, все, что Ты ожидаешь, Господь, это достаточно несложно, Господи, покориться Тебе и смириться перед Тобою, Господи. Признать, Господь, правоту Твоих слов, Господи. И, Господи, поверить, Боже, с Твоей силой, Господи, с Твоей помощью, потому что даже вера не от нас, а Твой дар. Господи, поверить Тебе, Господь, поверить, Господь, Твоей силе, Господи, Твоим словам, Боже, Твоим, Господь, действиям, Твоему присутствию, Боже, Твоему, Господь, могуществу, которое ведет нас, Господь, Твой небесный дом, которое меняет нас, Господи, силой, Господь, Твоего Духа Святого, которое, Господь, дает нам возможности, Господи, вновь и вновь, Господи, двигаться за Тобою, Боже. И мы, Господи, за это благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, наш Бог, за то, что, Господь, мы, наша надежда, Господь, на спасение, она не в нас самих. Наша надежда, Господи, в Тебе. Господи, мы верим, что Твоя сила, Господь, Твоя, Господь, любовь, Боже, Твое, Господь, могущество, Господь, Духа Твоего Святого, Господь, оно способно воскресить нас и поставить перед собой в последний день без порока и в радости. И на этом пути, Господь, дай нам оказаться верными, Господь. На этом пути, Господи, дай нам оказаться постоянными, чтобы, Господи, идти за Тобою, Господи, не оглядываясь. И чтобы, Господи, если что-то в нашей жизни происходит не то, Господи, всегда, Господь, знать, куда возвратиться. Всегда, Господь, знать, Господи, где находится, Господь, истина. Всегда, Господь, знать, где находится, Господь, та точка отсчета, Господи, с которой все начинается. А это, Господи, Твое Слово. Это, Господи, наше взаимоотношение с Тобою, Господь, и та вера, которую Ты даешь нам, Господи, каждому. Благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Господь, за Твою милость к нам. Благодарны, Господи, за силу, Господь, благодати, которая, Господь, действует в каждом из нас, Боже, возвращая нас, Господь, на пути Твои. Благодарны Тебе, Господь, за, Боже, силу, Господь, Твоей любви, которая находит нас в этом мире, Господи, и ведет нас, Господь, сквозь, Господь, невзгоды и беды, Господь, этой жизни, Господи, объясняя нам, Боже, и открывая нам глаза, Господи. И мы благодарим Тебя за эту милость, Господи, что, Господи, Ты нашел способ, как достигнуть нас. И мы знаем, Господи, что у Тебя есть силы, Господи, желание и воля для того, чтобы, Господь, довести нас, Господь, до конца. Пусть милость Твоя, Господь, она продлится, Господь, к нам, Господи, и помоги нам, Господи, на нее надеяться, Боже, до конца, потому что у нас нет другого основания, у нас нет другой надежды, у нас нет другого источника, Господи. Боже, за все Тебе да будет слава, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.